Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И сегодня дата, мимо которой мы пройти не можем. Но начну я, знаете ли, как в официальных сообщениях. 21 декабря 1924 года после продолжительной болезни скончался Владимир Ульянов Ленин. Казалось бы, 90 лет прошло с момента этого действительно эпохального события, и именно сегодня мы попытаемся найти ответы на многие вопросы, которые актуальны по сю пору. Ну и помогут нам разобраться и в прошлом, и в настоящем, и, может быть, в будущем. Наши сегодняшние гости – это Игорь Борисович Чубайс, автор книги «Российская идея», доктор философских наук. Добрый вечер. Здравствуйте.
Да, я готов.
Поэт, писатель, член Совета Левого фронта Дмитрий Черный. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер, всем привет.
Но поскольку я понимаю, действительно, личность Владимира Ленина, она заставляет людей разделяться по, наверное, я не знаю, насколько это непримиримые позиции, но тем не менее. Именно поэтому я хотела бы, чтобы мы поступили следующим образом. Прежде чем мы обратимся к нашей аудитории и начнем принимать телефонные звонки, а телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении, я хотела бы, чтобы вы, наши уважаемые гости и эксперты, каждый из вас ответил на вопрос, а точнее продолжил фразу «Ленин сегодня это...» Пожалуйста, Игорь Борисович.
Ленин сегодня, да, я думаю, что Ленин мертв, но дело Ленина живо, хотя лучше было бы наоборот. Но если говорить о том, что сегодня это наша топонимика, это название наших улиц, площадей. Вот я помню, как я ехал с великой княгиней Леонидой Георгиевной по Ленинскому проспекту, мы ехали во Внуково. Или, скажем, станция метро Войковская, она тоже связана с ленинской властью, с властью большевиков. Сегодня мы живем в государстве, в котором по-прежнему существует всевластие чиновников. Вот при Ленине власти всегда говорили, что они от имени народа. Между прочим, когда разгоняли учредительное собрание, то должны были, Свердлов предложил принять декларацию прав трудового эксплуатируемого народа. Ему сказали депутаты, выбранные народом, что мы не принимаем советские декреты. И тогда вот тот, кто говорил о власти трудового народа, выставил пулеметчиков во дворе и улицы города, где были демонстрации рабочих, расстреливались этой самой властью, которая якобы от имени рабочих, от имени народа. Ленин сегодня – это неприязнь и враждебность наших соседей, которые прошли и переварили эту систему, отказались вообще даже от советской символики, и они не могут понять, как это вот в стране, где уже все это один раз было съедено, а второй раз это навязывают. Ну и много чего другое.
Спасибо. Итак, это было мнение Игоря Борисовича Чубайса. Дмитрий Черный, пожалуйста, что скажете?
Ленин сегодня – это, так сказать, старт советской эпохи, великой, совершенно нестираемое имя из символики, там, в том числе и комсомольской правды, орден, от которого никто не отказывается. Это неудивительно, потому что, в принципе, на самом деле, вот то, что люди разделяются из-за имени Ленина, это плохо, потому что Ленин объединял. И то же самое учредительное собрание, которое действительно было тогда разогнано, я напомню просто, что Колчак его просто расстреливал, то же самое, да, это называлось, так сказать, отправить в республику Иртыш, да, то есть белые в этом смысле не были альтернативой.
Это власть уже...
Это власть, да почему? Нет, просто буржуазная демократия не состоялась, в аварийном порядке пролетариат брал власть, во главе пролетариата стоял Ленин, все понятно. Значит, кому мозолит глаза сегодня Ленин? Понятно тем, кто социалистическую собственность превратил в частную. Значит, смотрим, что произошло за 10 лет власти не только Ленина, Ленину всего 6 лет, так сказать, было отмерено судьбой революции, да, за 10 лет фактически, пройдя несколько экономических укладов, уже Советский Союз, а не та разваливавшаяся империя при царе и так далее, да, это была, так сказать, мощнейшая уже индустриальная практически держава, которая начинала, так сказать, строить заводы, да, что происходит сейчас, все ровно наоборот, заводы эти распродаются, да, так сказать, покупается личная роскошь, те самые 275 миллионов, которые под знаменем Ленина здесь у нас народились в Советском Союзе, Где они? Сейчас осталось 143. Это численность Российской Федерации на момент распада Советского Союза. То есть вот, вот результат. Да, Ленин так объединил именно. Угу. Вот почему обидно, что он кого-то разделяет. Что с этим трудно поспорить в истории, так сказать, всем дальнейшим политикам. Так что
трудно,
Ленин...
Но можно.
Ленин, нет, ну так понятно, что на том стоите, да, так сказать. Вот, но понятно, что Ленин мозолит глаза только либералам и разрушителям Советского Союза.
Итак, прозвучали позиции. Вы можете присоединиться к каждой из них.
Можно?
Да, сейчас я напомню телефон только для нашей аудитории. 8 800 200 ровно 9702. И, пожалуйста, Игорь Борисович, вот пускаемся в дебаты.
Мой уважаемый оппонент только что сказал, что население падает на 143 миллиона, а при Ленине все росло в гору. Значит, дело в том, что Дмитрий Иванович Менделеев, исследователь, он не только был химик, он исследователь России, он первый россиевед, и он по итогам первой переписи всероссийское население сделал прогноз. В 2000 году население России должно было составить 593 миллиона человек. Нас сегодня 143.
Ну, это, цена, знаете, коммунистического, прогнозы...
цена коммунистического эксперимента 450 миллионов жизней.
Ну, это смешно, когда вы говорите 20 сейчас, лет капитализма, сейчас, как,
да,
какие
сейчас,
могут быть
подсчеты? Дайте это сказать, потом, пожалуйста, да, спорьте. Значит, вот вы только что сказали, что при Ленине все пошло в гору, экономика росла, это не разваливающаяся Российская империя. Значит, в ходе Первой мировой войны, которая действительно для России оказалась тяжелой, падение ВВП, внутреннего волового продукта, составило у нас 20%. В Германии 50%. Там половина экономики была разрушена. А основная разруха была связана с гражданской войной, которую мечтал развязать Ленин. У него была мечта превратить войну империалистическую в войну гражданскую.
Развязал ее Корнилов, а не Ленин. Это так известная историческая истина.
Так начали вот, в результате белые... гражданской войны, экономика уже Советского Союза только в 1928 году вышла на уровень 1914 года.
И достойно встретила Великую депрессию, которой вообще у нас не было в Советском Союзе.
Да, Великая депрессия, она, кстати, была порождена выходом России из мирового экономического процесса. Это был такой удар по мировой экономике.
Видимо, нам за это мировой экономический процесс мстил тем, что топил баржи с зерном, когда у нас был голод в 1932 году. Еще большевиков в этом обвиняют.
Значит, у нас это какая-то вообще мешанина невероятная. То, что я с удовольствием поспорю, выслушаю любые аргументы, но когда вы говорите о баржах с зерном, наверное, вот такую вещь. Первый голод в России, искусственный голод, организованный большевиками, 1921-22 год, для того, чтобы спасти умирающих, голодающих по Волжье. Да, я могу объяснить, почему, откуда, но сейчас я говорю коротко. Для того, чтобы спасти голодающих по Волжье, большевики потребовали церковь распечатать, раскрыть все свои богатства, сокровища, передать их в руки народа и накормить народ. Действительно, очень много было конфисковано и было продано на мировых рынках. Но сегодня мы знаем точные цифры. 1% от вырученного пошло голодающим, 99% на мировую революцию.
Уважаемые, давайте мы продолжим наш спор о роли личности Ленина через 5 минут, так что оставайтесь с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня 90-я годовщина со дня смерти, но по-прежнему это именно так, вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. И сегодня мы пытаемся выяснить, как воспринимается Владимир Ильич Ленин сегодня, в наши дни, в 21 веке. Именно поэтому мы поставили вопрос «Сегодня Ленин это?». На этот вопрос дали ответ наши сегодняшние гости. А еще раз напомню, с нами в студии автор книги «Российская идея», доктор философских наук Игорь Чубайс и поэт-писатель и член Совета Левого фронта Дмитрий Черный. Я сейчас хотела бы обратиться к нашей аудитории. Вы можете присоединиться к одному из мнений, а звучат они следующим образом. Дмитрий Черный сказал, что Ленин – это старт великой эпохи. Если вы согласны с этим мнением, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы, как Игорь Чубайс, говорите о том, что Ленин – это начало системного кризиса России, вы звоните по телефону 637-65-20, код Москвы 495. И, конечно, ваши телефонные звонки мы ждем в прямом эфире, телефон 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий, Игорь Борисович, пока мы не начали...
Я хочу аргументировать...
Свою позицию?
Да, конечно, да.
Хорошо, давайте вы тогда аргументируйте свою позицию. У нас уже есть телефонные звонки, пожалуйста.
Да, вот я заявил, что это начало системного кризиса. Я объясню, почему. Что было до 1917 года? Доля России в мировом агроэкспорте составляла 40%. 18 лауреатов, 18 лауреатов Нобелевской премии получили образование в России, а премию получили уже вынужденными быть эмигрировать из нашей страны. За всю советскую историю столько лауреатов не было. Серебряный век, самый бурный рост экономики, первое экономическое чудо – это Россия, Транссиб – это Россия. За все советские годы автодороги Москва-Владивосток построить не смогли. Ее строили уже последние 20 лет, а участок Чита-Хабаровск дважды сдавали в строй.
Зато еще одна деталь
о том, какой была Россия. Значит, во время Первой мировой войны Россия была единственной воюющей страной, в которой не было продовольственных карточек. Конец 17-го. Финляндия выходит из состава нашего государства. 1991 год. Распад СССР. Открывается граница, открывается железный занавес. По всеобщему признанию, советско-финляндская граница оказалась самой контрастной границей в мире. То есть 70 лет коммунизма страну отбросили назад, а Финляндия двигалась российским маршрутом. Она сейчас одна из самых передовых стран.
Но она одно время еще гитлеровским маршрутом двигалась, потому что она в Великой Отечественной войне участвовала на стороне Гитлера. Что известно, да, с финских аэродромов взлетали бомбить нас самолеты. Поэтому я бы тут такого низкопоклонства, так сказать, перед Финляндией не устраивал.
Да, но дело в том, что Василий Виссарионович был большим другом Адольфа Гитлера, и смогли Германии обеспечить отсутствие двух фронтов. И Германия захватила Западную Европу благодаря Сталину.
Меня поражает
другое. Поэтому кто больше друг? Знаете, а Сталин, который когда дружил с Западом, как только кончилась война, эту дружбу похерил.
Да, Дмитрий, пожалуйста, вот ответьте. И мы перейдем к звонкам по поводу хорошего состояния экономики.
Я тут могу только смехом отвечать, потому что вещи совершенно не мыслимы. Значит, кто привел к 91-му году и кризису? Я думаю, что сейчас смешно в этом Ленина обвинять, да?
Мы всегда шли ленинским путем, разве вы не знаете? Все руководители СССР клялись в дружбе
Ленину. Горбачев в итоге признал, что цель его жизни была уничтожение коммунизма. По скрипту, правда, признал. Вот, но понятно, что позиции плановой экономики потихонечку сдавались, да, включались капиталистические элементы, они эту экономику и разъели. Ничего удивительного, что по этим меркам капиталистическим Финляндия оказалась сильнее. Тем более поныне именно, что существенно, сырьевая экономика России туда выталкивает древесину, да, назад мы получаем бумагу. Вот теперь результат, да? Ну так хорошо, господа либералы, у вас было 20 лет, докажите, что вы можете иначе. Так наоборот, вот именно при либералах, которые, так сказать, ругали всю жизнь Ленина, Россия превратилась вообще в ничтожество по сравнению с собой советского периода. Мы были второй экономической державой мира, я напомню, с 60-х годов. Мы держали этот уровень, но, естественно, как только начались реформы горбачевские, да, все стало ухудшаться, и в 91-м году все рухнуло именно по вине вот этих вот легких либеральных воздействий на экономику.
Давайте обратимся к телефонным звонкам. Я прошу прощения.
Фразочку бы сказать.
Ну, хорошо.
Я никогда не был либералом. Запомните это. Я российский патриот. Патриот почвы. Я ненавижу СССР, который уничтожал мою родину. Мы должны вернуться в Россию.
Это вторая реинкарнация либерализма, знаем, да, мракобесие.
То, что левые клеят ярлыки, это их профессия.
Владимир Ленин – это старт великой эпохи или начало системного кризиса России? Как думаете вы? 8 800 200 ровно 9702. Петр, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы меня слышите?
Да, слышим очень внимательно.
Очень приятно. Приветствую вас и со всеми вас праздниками, которые были, есть и будут. Их так много было, что поздравляю каждый день. Я хотел бы немножечко направить разговор в какое русло, более глобальное русло, понимаете? Надо мыслить, по-моему, категории парадигмами, понимаете? Не надо забывать, что в конце 20-х годов Сталин отошел весь от НЭПа, если вы помните. И фактически сейчас смешение понятий идет, сталинизм и ленинизм, это разные понятия. Если бы остался НЭП, если бы остались все вот эти вот начинания, плюралистичность экономики, у нас бы не было и 91-го года, мы были процветающей державой. Так что, безусловно, ленинизм, я считаю, это действительно начало новой эпохи. Мы еще, вот сейчас мы как бы возвращаемся, но с великими, конечно, потерями. Вот к НЭПу этому, понимаете, да, уже возвратились, но потери великие, конечно. И распад произошел Советского Союза и всего прочего.
Понятно, спасибо. Спасибо, Петр. У нас уже есть другие телефонные звонки. Комментарии.
Мне Дмитрий обидно, Игорь что придется оппонировать. Дело в том, что сам Ленин говорил, что НЭП – это не самоцель, это только временное отступление в окоп, да, назад, чтобы пойти снова в атаку. Так что Сталин фактически продолжал планы Ленина. НЭП нужен был, но на коротком периоде. Не могло быть НЭПа всю великую советскую эпоху. Должна была пройти индустриализация, мы должны были подготовиться к Великой войне, о которой было понятно уже в начале 30-х годов. Так что спасибо, что вы на нашей стороне, но я бы не идеализировал НЭП.
А вопрос огромный. Я только один маленький комментарий хочу сделать. То есть для меня, и думаю, что не только для меня, Сталин – это прямое продолжение Ленина. В чем и почему? Русское государство, тысячелетняя Россия, легитимировалось, обосновывалось, получало право на существование за счет Бога. То есть император был помазанник Божий. У каждого государства есть свои правила узаконивания. Это способ узаконивания государства, в общем-то, в начале 20 века подвергся ревизии. И смысл февральской революции заключался в том, что доказывать свое право нужно не от Бога, а нужны всеобщие выборы, учредительные собрания. Эти выборы Ленин провел через 3 недели после того, как пришел к власти. Проиграл, получив меньше четверти голосов, и не ушел с позором в отставку, а разогнал учредительное собрание, создал абсолютно нелегитимное квазигосударство, которое существовало 70 лет за счет ЧК, КГБ, цензуры, контроля, закрытых границ и так далее.
Альтернативой этому государству был Корнилов, который вообще Ленин, бы все стер с лица земли и устроил бы военную диктатуру.
Я вас не перебивал ни разу. Это начал Ленин, это продолжил Сталин, это, в общем-то, не преодолено до сих пор.
Пожалуйста, следующий телефонный звонок. Кирилл, вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте. До сих пор господин Путин в третьем поколении чекист управляет страной. И
конечно.
Вы сейчас большевики говорите, вот ваш гость коммунист, наверняка скажет, что он не с нами, а он не наш. Да? Но вот давайте откроем архивы. Вот почему вы, коммунисты, не открываете архивы секретные, в которых написано, сколько Сталин расстрелял людей, сколько он сослал, сколько погибло при пересылке этих людей, как люди с 20-х годов Голодомора ели своих умерших родственников, засаливая их в бочках, своих детей, жен, мужей, ели просто, понимаете, вот от голода. И блокада Ленинграда по сравнению с 20-ми годами, это просто смешно. И вот если вы все это покажете, а вы не показываете, вы прячете, господин Путин закрыл архивы. Почему боитесь открыть историю?
Кирилл, то есть, да насколько я понимаю, ваша позиция, что Ленин – это начало системного кризиса России. Да, я правильно понимаю?
Преступник, да, он преступник.
Понятно.
Он лжец. Он самый натуральный провокатор и наемник, который просто задушил Россию.
Понятно. Спасибо вот огромное. Вот, кстати, о наемничестве хотелось бы все-таки поговорить, потому что, Дмитрий, насколько я понимаю, об этом знают даже дети в 5-м классе, что не без помощи Германии, собственно, на немецкие деньги. Итак, давайте вот будем развенчивать или подтверждать определенные исторические мифы.
Посмотрим о результатах. Выиграла ли Германия от того, что к власти пришли большевики? Еще как проиграла. И в конце концов мы ее добили в Великой Отечественной войне. Но это так, просто чтобы вам долго на эту тему не задумываться. Вот. Что касается архивов, вы зря нас ассоциируете с Путиным. Левый фронт – это самый последовательный борец против него. Да, и он возглавляет класс сил олигархии, силовой олигархии, да, который является сейчас правящим классом, никакого отношения к чекистам, чекистам Дзержинского не имеет. Это противоположный класс. Класс, который приватизировал социалистическую собственность. На основе этой собственности он устроил свою диктатуру буржуазную. Вот о ней больше мой оппонент может вам рассказать.
Но давайте мы все-таки вернемся к истории, потому что сегодняшний день, это понятно, можно обсуждать бесконечно. Вот те претензии, которые предъявил Кирилл, исторические претензии.
Ну, понимаете, ну все эти страшилки, это уже, как говорится, по части Новодворской, понимаете, для нас показателен бэби-бум 30-х годов. В Америке бастовали шахтеры, требовали уровень жизни, как в Советском Союзе. В 20-е годы было сложно, да, шла гражданская война. Вместо большевиков хотели прийти к власти те, кто имел до этого привилегии. Как сказал Деникин, мы вешали, чтобы, так сказать, властвовать, да, надо было наоборот. Вот, то есть, понятно, здесь альтернативы не было никакой, и рабочие, и крестьяне, которые наконец-то получили власть впервые в истории, они стали плодиться и размножаться так, как этого не было ни при царе, ни при ком. Вот, так что, понимаете, это смешные упреки, да, ну, может быть, вас напугали какие-то эти истории, да, так сказать, их миллион, их будет еще больше, чем больше будет угрожать власти.
Ну что же, еще один перерыв ждет нас впереди, буквально через 5 минут мы продолжим обсуждение этой, как мы видим, весьма горячей и острой темы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Владимир Ильич Ульянов Ленин. Как воспринимаете эта личность сейчас, в 21 веке? Сегодня 90-я годовщина со дня смерти вождя мирового пролетариата. Итак, кто он и что он ознаменовал? Старт Великой Эпохи или он стал началом системного кризиса России? Вот, собственно, так разделились позиции наших уважаемых гостей-экспертов. В студии, я напомню, автор книги «Российская идея» и доктор философских наук Игорь Чубайс, а также поэт-писатель, член Совета Левого фронта Дмитрий Черный. Дмитрий Черный считает, что Ленин – это старт Великой Эпохи. Если вы с ним согласны, вы звоните по телефону 637-65-65. 19. Если вы, как Игорь Чубайс, считаете, что Ленин – это начало системного кризиса России, вы звоните по телефону 637-65-20, код Москвы 495. И в завершении этого часа мы подведем итоги нашего голосования. Ну и, конечно, телефон прямого эфира в вашем распоряжении 8-800-200-97-02. Игорь Борисович, ваш ответ, потому что вы не успели сказать свою реплику об исторических ужасах.
У нас очень такой насыщенный текст, и я боюсь, что слушателям легко запутаться. Попробую пояснить. Значит, есть левая идея. Есть Че, которому многие поклоняются. Че Гевара. У меня дома висит большой портрет Че Гевары. Вот у Гевары была такая знаменитая алжирская речь, которая в СССР никогда не публиковалась. В этой алжирской речи Гевара объяснил, что и Китай, народный Китай, и Советский Союз ничего общего с левым делом, с левым движением не имеют. Поэтому левое движение и Ленин и Сталин – это совершенно разные вещи. Теперь некоторые детали я хочу пояснить. Значит, по поводу архива шла речь, что архивы закрыты. Архивы не просто полузакрыты, но архивы уничтожаются с 1918 года по сей день. И власть, которая была в СССР, несовместима с российской историей, советской историей. Речь шла о Голодоморе. Значит, у нас было 4 голодомора, то есть искусственных голода, организованных властью. Первый голодомор – это 21-22 год, когда 5,5 миллионов человек погибло.
Это искусственный,
второй голодомор – 32-33, организованный Сталином, когда 7 миллионов россиян, вот мы говорим, Холокост, гибель 6 миллионов евреев. А у нас собственная власть уничтожила 7 миллионов человек самой мученической на свете голодной смертью. Это 32-33 год. После Великой Победы Великого Сталина в 1946-1947 году был еще один голодомор, искусственный голод, когда 2 миллиона человек умерло с голоду. Я могу сослаться на источники, например, на работу ведущего специалиста Института российской истории, она очень мало известна, голод в СССР 1946-1947 год. Он там детально расписывает, что происходило, как в разгар,
прямо когда люди умирали. Прямо как искусственно его организовывали.
Именно
просто
искусственно. Именно вы можете... не читали эту работу. Если вы читали, можем посмотреть.
Я вам миллион других себя. Работ, вот. Так сказать.
Ну и целый ряд других.
Страна за 2 года добавлю, после войны восстановилась. Какой тут может быть голод?
Какое там восстановление? Это там одних пленных работали миллионы.
Правильно, и пленные работали.
Где она восстановилась?
И строили нам здания, те, которые разбомбили.
Я вас не прерывал. Еще одна вещь, о которой я хочу сказать. Вот, значит, блокада Ленинграда, с которой мы только сейчас начинаем разбираться. Дело в том, что фактически это блокада и не было. Она была частичной, коммуникации сохранялись. Можно было поставлять продовольствие. Но Жданов заявил, и когда русские люди узнали, что происходит, они хотели посылать посылки, Жданов сообщил, у нас все есть, ничего не надо. И можно было сделать так, чтобы люди получали не по 125 грамм, а там 3 баржи надо было в ночь отправить через Ладогу, шла только одна. И неизвестно, куда делись эти продукты. Сейчас уже цифры есть. Поэтому это был искусственный голод, это была ненависть Сталина к русской столице. Самый большой праздник для питерцев в это время был за 2 недели до снятия блокады, когда председатель исполкома объявил о том, что 20 главных улиц города, им возвращено историческое название. Невский проспект стал не проспектом 25 октября, а опять стал Невским проспектом.
Ну вот как раз в эти дни мы отмечали очередную годовщину снятия блокады Ленинграда. Правда, теперь праздник будет называться несколько иначе. Но мы, собственно, не об этом. Мы давайте вернемся к теме нашего
Ленина.
Разговора. Да, и тем не менее, давайте
вот
дадим
именно,
возможность...
что защищали Ленинград, а не Санкт-Петербург.
Высказаться нашей аудитории. Владимир, пожалуйста, ваша точка зрения. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, радиослушатели. Я хотел бы, если кто помнит, высказаться по поводу предыдущего товарища, который кричал «Откройте архивы». Вот, он говорил это с таким тоном, как будто он знал, сколько на самом деле было расстреляно. Вот, и, ну, что делать? Солженицын – это гениальный человек, гениальный диссидент. В наше время таких нету среди либералов, и, видимо, он ему поверил. Вот, что касается Ленина, ну, скорее всего, это все-таки был системный кризис. Он явился миру как зачинатель системного кризиса. Но если меняется любая власть, то начинается разруха, начинается разрушение. То есть, чтобы разрушить старую систему, нужно разрушение. И это разрушение, оно будет существовать несколько лет. Вот. И если ты хочешь что-то глобально в этом мире изменить, какую-то стабильность относительно воцарить в мире на какой-то промежуток времени, ты должен заплатить соответствующую цену.
Угу, понятно, Владимир, спасибо.
Не в деньгах, а в человеческой жизни.
Спасибо большое, пожалуйста, Дмитрий.
Логично, да, вы правы, что, ну, понимаете, словосочетание «системный кризис» не подходит. Все уже настолько развалилось к моменту прихода большевиков к власти, там развалить было нечего, да? Не забываем, что на Петроград наступает в тот момент немецкая армия. Вот, и, собственно, Красная армия рождалась в борьбе с ними в тот момент. Надо было отбросить и завоевать эту передышку. То есть речь не шла там, понимаете, о каком-то искусственном строительстве новой системы. Это была та самая самоорганизация масс, да, о которой до сих пор, кстати говоря, разумные либералы говорят, которая фактически привела к созданию совершенно нового государства, которое стало расти, прирастать новыми республиками. Логично, потому что раньше это была тюрьма народов, сейчас это была страна, освобожденная от помещиков, буржуев и так далее. То есть это вот это тот СССР, та великая страна, на которую до сих пор смотрят как с надеждой, так сказать, как на солнце, Латинская Америка, да, все порабощенные народы. Так что в этом смысле, вот когда мой оппонент говорит о России, которую, так сказать, потеряли, ну, вполне логично. 20 век, все завоевания 20 века, весь социалистический прогресс сейчас реформами Ельцина и Путина уничтожен, да, и можно теперь говорить действительно о царе, о возвращении монархии и так далее. То есть это нонсенс для прогрессивного человечества. Поэтому, ну, что говорить о Ленине? Для кого-то он был кризисом, да, для прежних правящих классов, для тех дворян и так далее, кто был вынужден уехать за границу. Зато родилось совершенно новое государство, которое смогло не только победить в великой этой войне, вообще, которая могла стереть с лица земли Россию, она еще и космос первый взяла. И, ну, что тут перечислять? Все это знают, да? Нам смешно, понимаете, что нам приходится оправдываться за Ленина. Да, угу. Пусть либералы оправдываются, реформаторы, за то, что они уничтожили эту страну. Пусть они едут в ГУЛАГ, который сами воспели.
Игорь Борисович, есть реплика?
Да, конечно, есть реплика. Вообще, если бы у меня было часа два эфира, я бы сейчас объяснил, но у меня минута. Я попробую объяснить коротко. Значит, вот до сих пор левые гордятся победой в Великой Отечественной войне. Дело в том, что если бы Ленин не совершил переворот, не подписал предательский Брестский мир и не сдался бы Германии за несколько месяцев до ее полной капитуляции, полного поражения, то Вторая мировая война вообще была бы невозможна. Мы не то, что не потеряли бы 27 миллионов.
Видимо, с мудрым поэтому Брусилов и перешел на нашу сторону,
вот, красным, он никуда, да, не переходил, он был сторожем всего-навсего складов Красной армии. Вот. Так что если бы...
В воспоминаниях он об этом много пишет.
И я, кстати, хочу сослаться в данном случае на президента Путина, который в июне 2012 года, выступая в Совете Федерации, заявил, его стали спрашивать о годовщине Первой мировой, он сказал, что поражение в России в Первой мировой – это акт национальной измены. Вот это надо запомнить и понять. Значит, большевики с декабря 17-го...
Путин для вас теперь авторитет,
да? У меня нет понятия авторитет, не авторитет. У меня есть понятие правда и неправда. Вот он сказал абсолютную правду, я полностью это разделяю. Значит,
война
с декабря...
была проиграна, вот это историческая
война
правда.
Война была выиграна, читайте Черчилля, который прямо говорит, читайте...
Ну, Черчилль, главный враг Советского Союза, для вас теперь авторитет.
Вы же не даете слова сказать. Пожалуйста. Это очень характерно для левых, которым нечем аргументировать, кроме цензуры и глушения как бы своего оппонента. Значит, Первая мировая война заканчивалась нашей победой. Антанта победила в этой войне даже без России. Если бы Россия не предала Антанту, если бы Ленин не предал Антанту и был бы в этом союзе, мы просто были обречены на победу.
То есть вы хотите сказать, что если бы немцы вошли в Петроград, это была бы наша победа?
Пожалуйста, да? Остановитесь. Значит, что сделал Ленин? Нет, он с декабря... Но это не...
Исторически.
Это демонстрация вашей несостоятельности. Вы не допускаете оппонента.
Я вас слушаю.
Вы закрываете архивы, не даете ответить. С декабря 17 года Ленин перестал платить жалования русским офицерам, русской армии. А в марте 18 года, подписав Брестский мир, Ленин там был вписан пункт о роспуске и разоружении русской армии.
И уничтожении флота,
то
да,
есть он боялся русскую армию больше, чем Вильгельм, потому что она ненавидела большевиков. Если бы она вернулась домой с оружием, он бы висел на фонаре вместе со своими
долгонами. Так она и вернулась домой с оружием, с большевиками, вместе с Кириллом
Керенского. Он распустил русскую армию, а потом вынужден был создавать новую Красную армию, которая была абсолютно неэффективна. Один из методов борьбы Красной армии, принцип децимации. В ходе сражений, если красные проигрывали, каждого десятого расстреливали перед строем.
Децимацию придумали в Средневековье совершенно другие люди.
Но
вот
Троцкий
это уж совсем
ее применил... Нет, это чистая правда. Это есть... Но если вы это не знаете, другой разговор. Троцкий...
Нет, я знаю, применяли кое-где, но это не было отличительной особенностью Красной армии. Она победила, это исторический факт.
В русской армии такого не было.
Неэффективная армия, так сказать, стерла с лица земли все эти белые отряды.
Давайте мы сделаем следующим образом. Нас ждет еще один небольшой перерыв, после которого мы продолжим нашу дискуссию. И я напомню, что у нас есть телефонные звонки, поэтому, наши уважаемые слушатели, пожалуйста, подождите буквально 5 минут. Вы обязательно прозвучите в нашем эфире. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь вместе с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Напомню, что до завершения этого часа мы пытаемся понять, кем сейчас для нас является Владимир Ильич Ленин. Сегодня 90-я годовщина со дня его смерти. И в студии автор книги «Российская идея», доктор философских наук Игорь Чубайс и писатель, поэт, член Совета Левого фронта Дмитрий Черный. Я напомню, как сформулировали свои позиции наши эксперты. Итак, Дмитрий Черный считает, что Ленин – это старт великой эпохи. Если вы согласны с ним, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы, как Игорь Чубайс, считаете, что Ленин – это начало системного кризиса России, вы звоните по телефону 637-65-20. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сергей, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот слушаю выступление вашей передачи Игоря Чубайса. Честно, меня вызывает негодование его позиция. Вот смотрите, Владимир Ильич Ленин, он основал, прежде всего, что еще будучи, когда в 22-м году, великий план ГОЭЛО. Его братец Чубайс, этот Анатолий, развалил нашу энергетику. Теперь этот Игорь Чубайс с пеной рта защищает все эти либеральные взгляды, которые проповедуют все эти наши последние деятели, 20 двух десятков лет. Ну что это такое?
Понятно, Сергей, спасибо, пожалуйста. Спасибо, Игорь Борисович, комментарий.
Значит, я знаю, что есть еще какой-то Чубайс другой, который не имеет ко мне никакого отношения, с которым я не поддерживаю никаких контактов и взгляды которого не разделяю. Поэтому давайте разводить, кто за что отвечает. План ГЛРО был подготовлен вообще в России до 1917 года. Что касается в целом Советского Союза, то он строился на лжи, потому что речь шла о социализме, а настоящий социализм – это социальная справедливость, это отсутствие эксплуатации. В СССР с первого до последнего дня существовала номенклатура, партгосаппарат, который обдирал рабочих. И уровень эксплуатации в СССР был выше, чем в странах Запада. Добавлю еще, что вообще 70 советских, что заработные, у нас говорят, что это власть пролетариат, они все время от имени кого-то выступали, их никто не уполномочивал. Какой он вождь мирового пролетариата? Кто ему дал такое право? Но я, кто его выбирал?
Те миллионы, только... которые пришли его хоронить.
Они голосовали? Миллионы хоронить?
Да, которые...
Миллионы в нем мечтали в него попасть, и, к сожалению, не попали. Так вот, зарплата русских рабочих до 1917 года была второй в мире после американских. Больше всего пострадали от этой пролетарской революции именно русские рабочие.
То есть, видимо, это не рабочие, так сказать, совершали революцию, а тоже какие-нибудь засланные немецким
генштабом. Да никакой революции не было, был переворот, более, который на немецкие это деньги делался.
Потрясающая конспирология.
Революция была в феврале. Игорь сказал об отсутствии идеи. Пожалуйста,
вот какую идею предлагаете? Это глупость. Пролетарский интернационализм так сплотил наш Советский Союз, что он продержался все 70 лет и до сих пор держится.
Что врагом народа стал сам народ, как писал Солженицын. И миллионы попали в лагеря.
Вот, знаете, Солженицын был одним из изгоев, да, он был очень сильно обозлен на систему. Система имеет право защищаться. Система вот этого интернационального союза трудящихся. Сейчас она развалена. И, собственно, кто бы этому не радовался, будь то русские патриоты, да, в которые вы сейчас, так сказать, перекрасились, будь то либералы, это радость новой знати, это радость вот этих вот новых беляков, да, которые могут называть нас быдлом. А мы имеем право называть себя пролетариатом, потому что мы им являемся. Мы в своей стране, в которой были тысячи... Да, вот у этого компьютерного станка работаю, я сетевой пролетарий. Все эти заводы нам не принадлежат сейчас, да, они приватизированы. Мы в своей стране оказались бесправны. Отсюда Ленин... Абсолютно историческая личность, герой учебников, его оттуда стереть невозможно.
Прекрасно. В таком случае давайте мы к этим учебникам и перейдем. Как сейчас рассказывать о Ленине школьникам в рамках, может быть, существующих исторических стандартов? Что предложите вы? Пожалуйста, Дмитрий,
да? На мой взгляд, понимаете, вот даже то, что Путин так трусливо говорит, ну, вы знаете, да, вот мы не можем совсем эту стереть историю, естественно, вы не можете, потому что вы ничего нового не создали. Ленин останется Лениным в своем мавзолее, в истории всех наших народов, советских, потому что его даже сейчас в Чечне вспоминают добрым словом. Так как он сплотил государство, никто теперь не может. Оно разрушилось, оно вернулось вот на эти дореволюционные стандарты убогие. Да? Так как вымирает сейчас население бывшего Советского Союза, оно никогда не вымирало. Да? Тут можно сколько угодно голодоморов рассказывать. У нас за 20 лет реформ вымерло примерно столько же, сколько за Великую Отечественную войну. Вот. Поэтому Ленин — это герой учебника истории любого, пусть даже написанного самыми ярыми черносотенцами и белогвардейцами. Между прочим, его ведь признал Шульгин в конце своей жизни. И Бердяев тоже признал. Так что это неизбежно и у нас произойдет со временем.
Пожалуйста, Игорь Борисович, что скажете вы, как нужно преподавать личность Ленина, преподносить личность Ленина школьникам современным?
Значит, во-первых, нынешняя политическая система после 91-го года — это прямое продолжение советского режима. Это модернизирован, это новый извод СССР, это не Россия. А сплачивание, которое действительно организовал, он сначала, приход большевиков привел к распаду страны и к потере ряда территорий, потом часть территории была объединена, но объединена только силой. Советский Союз, ни одно из названий СССР не было правильно. Ну, например, Союз, да никакого Союза не было, потому что не было союзного договора, потому что был текст написан, но потом большевики решили, а что подписывать там в Минске, в Киеве, в Тбилиси, там стоят наши войска, они не денутся никуда, союзный договор никто никогда не подписывал. Поэтому как только исчезла сила, как только ложь перестала работать, это государство распалось, его развалил не Горбачев и не Ельцин, а Владимир Ильич. Как же преподавать нашу историю? Вообще, я написал такой учебник с коллегами, руководителями, коллективом концепцию, называется «Отечествоведение», по нему работали несколько лет в Калининградской области. Вообще все 70 советских лет — это страшная катастрофа в нашей истории, сопоставимая с монгольским иго. У нас была великая тысячелетняя Россия, и нужно продолжить российский маршрут. Другого пути нет. Не надо гнаться за Западом, не надо возвращаться. Надо учитывать опыты тех и других всех. Но продолжать надо российский путь и российский маршрут. В этом выход.
Пожалуйста, следующий телефонный звонок. Андрей, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел сказать, Ленин – это злой гений. Это враг рода человеческого, это антихрист, который обещал людям благо, якобы вел к свету, но дела его были кровавы. Он русский народ заставил Ивана убивать Петра ради своих бредовых идей. Он людей разделил на классы, так как фашисты разделили на нации. Гегемонов придумал, так как фашисты придумали, как говорится, эту немецкую нацию, что они самые великие. Далее, потом, что я хотел сказать. Про Ленина еще говорил Нострадамус. Когда тело антихриста будет предано земле, в стране варваров наступит мир и благоденствие.
Угу. Андрей, спасибо вам большое. Вот мы, собственно, к, ну не знаю, пророчеству или к финальной части нашего разговора переходим. Потому что о захоронении Владимира Ильича ведутся дискуссии, как мы понимаем, не первый год. И сегодня в очередной раз, в 90-ю годовщину со дня смерти Ленина, Владимир Вольфович Жириновский напомнил о том, что он всегда настаивал на том, что тело Ленина,
да,
должно
оно
быть
якобы
предано
не захоронено
земле.
Но это нонсенс, да, потому что они говорят о каких-то христианских, еще к тому же, традициях захоронения. Множество христианских святых захоронены точно так же, как Ленин. Они были мумифицированы. И, кстати говоря, сам Иисус Христос, если мы вспомним, как его хоронили, точно так же в забальзамированные ленты заматывали и клали над уровнем земли. Так что это, конечно, политическая спекуляция. В отсутствии социальных завоеваний, в отсутствии социальной справедливости наше государство, распадающееся на классы сейчас, на самом деле никто не выдумывал классы, да, это невозможно. Они либо существуют в обществе, либо нет. Тут сравнивать Ленина с Гитлером абсурд, потому что Гитлер так ненавидел Ленина, что несколько раз давал приказ разбомбить мавзолей, тем не менее, у них это не получилось. Вот, ну, что скажешь на месте Жириновского, который, кстати говоря, поклоняется тоже стилю Гитлера? Да, конечно, надо все вырыть, все сравнять с землей. Ну, еще можно закопать метрополитен имени Владимира Ильича Ленина, да, закрыть еще существующие организации, которые носят его орден и так далее. Вы понимаете, это мрак, это мракобесие, да, кто бы под ним не подписывался, будь то либералы, будь то националисты, будь то черносотенцы. Это вот то, что как раз, к сожалению, Ленин не может изменить своей силой личности и вождям мирового пролетариата. Но приходится это делать нам сегодня своими скромными силами.
Да, пожалуйста, Игорь Борисович.
Ну, по поводу метрополитена я хочу такую справку. Да. Дело в том, что в Москве и Санкт-Петербурге метрополитен начинали строить в 1914 году. Большевики по всем статьям отстали. Так же, как в 1908 году в России вводил всеобщее начальное бесплатное образование, а коммунисты вводили его только с 1931 года. Но есть еще цифры, к сожалению, вот много цифр, я назову, может быть, две цифры. С 1825 года по 1905, до Первой русской революции, за 80 лет в России по политическим мотивам было казнено 17 человек. Не 17 миллионов, а 17 человек. сколько погибло от собственной власти в СССР, до сих пор является государственной тайной. Солженицын указывает цифру 60 миллионов. Вот когда эта цифра будет названа, тогда ответ на вопрос, кто такой Ленин, будет окончательным.
В Советском Союзе жило всего 139 миллионов в 1939 году. Вы посмотрите, там где эти 60.
Ну, какие 130 миллионов, когда в 1991 году население было 298 миллионов, правильно, а за 70 лет истории прошли десятки миллионов.
Ну так мы говорим сейчас о 30-х.
Ну, в общем, ну что же, уважаемые, я понимаю, что действительно мы можем спорить не один час, как сказал Игорь Борисович. Я напомню, что сегодня в нашей студии были автор книги «Российская идея», доктор философских наук Игорь Чубайс и поэт, писатель, член Совета Левого фронта Дмитрий Черный.
Пролетарий.
И пролетарий, да. Итак, я спрашивала нашу аудиторию, собственно, кого они поддержат, кто для них Ленин, старт Великой Эпохи или начало системного кризиса. Итак, Дмитрий, вас поддержали 66% нашей аудитории. Они так же, как и вы, считают, что Ленин – это старт Великой Эпохи. 34% придерживаются, Игорь Борисович, вашей точки зрения.
Замечательно.
И считают, что Ленин – это начало системного кризиса
России.
Все только
начинается.
Вот таковы итоги нашего сегодняшнего эфира. Спасибо всем, кто был вместе с нами.
70 лет пропаганды не прошло даром.